Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева «Опасность гордости».
Сегодня я хотел бы поговорить о вопросе, с которым связано очень много в жизни христианина. Дело в том, что есть в нашем мировоззрении или в вере, которую каждый из нас познал и воспринял от Иисуса Христа, есть разные аспекты. Есть аспекты, которые касаются каких-то индивидуальных элементов нашей жизни, нашего хождения за Христом, наших взаимоотношений с другими людьми, вопросов, связанных с тем, как строится наша семья, как строится церковь, как строится общество. Но есть некоторые элементы, которые касаются абсолютно всех сфер жизни. И то, о чем мы будем сегодня говорить, является одним из таких элементов. Или же я склонен считать, что это ключевой вопрос. Это тот вопрос, вокруг которого вращается вся христианская жизнь. Я назвал тему вот этих нескольких бесед сегодня, в следующий раз и еще, наверное, две беседы будет. «Опасность человеческой гордыни». Дело в том, что когда мы говорим о гордости, мы говорим о каких-то вещах, которые каждый из нас не любит. Большинство людей относятся к гордости плохо. Гордость – это то, что осуждается. Гордыня, особенно это слово, которое подчеркивает негативную сторону, вот этот горький корень того, когда человек поднимает себя и ставит себя выше других. Но беда в том, что при всеобщем осуждении гордости каждый из нас в своем положении находит тысячу ситуаций, в которых мы оправдываем именно ее, когда она проявляется в нас. Поэтому я хотел бы коснуться нескольких текстов Священного Писания, которые говорят об этом очень важном аспекте жизни, для того, чтобы мы могли увидеть корень проблемы, для того, чтобы каждый из нас, предстоя перед нашим Господом сегодня, могли посмотреть на то, что Он делает в нашей жизни, что Он делает с нами, что Он делает из нас. Итак, опасность человеческой гордыни. Я хотел бы начать сегодняшний вечер со слов Иисуса Христа, которые Он сказал однажды, обращаясь к людям, которые окружали Его. Он только что говорил о Своей смерти, Он говорил о том, что Ему предстоит быть преданным, Он говорил о том, что Его распнут, о том, что Ему должно быть пострадать. И после этого, обращаясь ко всем людям, которые Его окружали, Он говорит следующие слова. Евангелие от Луки, 9 глава, с 23 стиха. «Ко всем же сказал: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее. Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе?» Вот эти слова Иисуса Христа отражают основной принцип того, что Он делает здесь на земле. Люди, которые стояли вокруг Него, они говорили о вопросах, связанных со следованием за Христом. За Ним уже следовала определенная группа людей, и эта группа подразделялась на несколько кругов. Был особо близкий круг к Иисусу Христу, были те, которые были немножечко подальше от Него. Была просто толпа любопытных, которые ходили за Иисусом Христом изо дня в день. И обращаясь к этим людям, Иисус Христос говорит, что то, что вы видите сегодня, это не просто движение какое-то основанное на каких-то человеческих факторах, на каких-то принципах, которые просто модны, может быть, или просто интересны. То, что вы видите здесь сегодня, это то, что требует, то, что имеет в своей основе радикальную перемену человеческой души. И он обращается и говорит: смотрите, если кто хочет идти за Мной, если кто хочет действительно стать Моим последователем, для этого нужна такая вещь – отвергнись себя. возьми крест твой и следуй за мной. И дальше объясняет, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. Посмотри, Христос говорит о следовании, Он говорит о жизни христианина, Он говорит о том, из чего состоит наша с вами жизнь. Это очень важный процесс, что мы, живя, строя отношения с Иисусом Христом, это не просто удовлетворение наших религиозных потребностей, это не просто достижение каких-то моральных ценностей или какого-то уровня нравственности. Следование за Христом всегда связано с тем, что мы отвергаемся себя, с тем, что мы берем крест свой и с тем, что мы следуем за Христом. Вот это христианство. Это христианство очень коротко в популярной форме, объясненное Иисусом Христом тем людям, которые окружали Его тогда, когда Он жил здесь на земле. Итак, одной из причин, почему Иисус Христос говорит о том, что христианство начинается с отвержения себя, является то, что проблема человека, каждого человека, коренится в нем самом. Посмотри, Христос говорит, кто хочет идти за Мною, отвергнись себя. Это была интересная истина, особенно интересная, когда она звучала тогда, в то время, когда люди, которые окружали Иисуса Христа, они жаждали в Нем видеть объяснение их проблем, объяснение бедствий, не только объяснение, а освобождение от этих проблем. Они считали, они идентифицировали свою проблему с римской оккупацией, в которой они тогда жили. И они хотели бы услышать, что все проблемы в вашей жизни, они связаны с тем, что римляне вас оккупировали. И настанет тот момент, когда я однажды вас освобожу. Я провозглашу эту свободу. Но вместо этого Иисус Христос обращается к ним и говорит, если кто хочет идти за Мною, есть один самый большой враг, который мешает вам. Это вы сами. Отвергни себя. В книге притчи, в 16 главе, 5 стихом, Бог говорит следующие слова. «Мерзость пред Господом, всякий надменный сердцем». Можно поручиться, что он не останется безнаказанным. Смотрите, это тот же самый принцип с другой стороны. Бог провозглашает и говорит, есть вещи, которые просто мерзки пред Богом. Здесь он называет это всякий надменный сердцем, это всякий гордый, всякий человек, который живет гордостью, который наполнен гордостью, который живет под руководством гордости, который живет в надмении, всякий надменный сердцем, мерзость пред Господом. Посмотрите, что он добавляет дальше. Можно поручиться, что он не останется безнаказанным. Интересная вещь. Этот же самый автор, Соломон, библейский автор, в другом месте говорит, если кто ручается за ближнего своего, очень глупый. Но в этой ситуации он говорит, что вот за это можно поручиться. Это то, что можно абсолютно гарантировать. Это то, что будет обязательно осуществлено. Всякий человек, надменный сердцем, не останется ненаказанным. Это отношение Бога к тому, что люди имеют в своей природе, в своем основании, вот этой гордости, которая пропитала каждую клетку человеческой природы. В послании к римлянам апостол Павел говорит об этом же, описывая характер общества человеческого, греховного общества, он говорит и приводит несколько таких синонимов, которые, в принципе, сводятся к одной точке, сводятся к гордыне. Послушайте, первая глава послания к римлянам с 28 стиха. «И как они, то есть люди, не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Посмотрите, вот все характеристики, которые приведены здесь апостолом Павлом, которые говорят о обществе людей, которые противятся Богу, все эти характеристики так или иначе имеют свое отношение к этому центральному элементу – гордости. То есть это люди, которые противопоставляют себя Богу. Это люди, которые видят в себе значимость и ценность, достаточную, чтобы противопоставить себя святому Создателю, Творцу неба и земли. Вот почему они непослушны, вот почему они безрассудны, вот почему они вероломны, вот почему они непримиримы. Потому что они считают, они видят ценность сами в себе. Причем эта ценность превышает ценность всего остального. И в этом проблема. В этом проблема, это характеристика человечества, которое живет без Бога. Это характеристика людей, которые имеют в своей жизни грех, но не имеют Спасителя. Вот почему Иисус Христос говорит, если хочешь следовать за мной, есть один только путь. Этот путь начинается с отвержения себя. Это сложно, братья и сестры. Это действительно то, что представляет собой вот этот подвиг христианский. Это то, что представляет собой сущность жизни. И чем больше человек смиряется, тем больше перед человеком открывается Божье присутствие, Божье действие и общение с Ним. Еще один текст, который я хотел прочитать, из книги Притчи, 11 глава, этот текст говорит о том, что не только Бог противится гордым, не только гордость – это характеристика человечества, отступившего от Бога, но гордость обязательно приводит к очень печальным результатам. Всегда. Не может такого быть, чтобы она не привела к печальным результатам. Посмотрите, 11 глава Притчи, 2 стих. «Придет гордость, придет и посрамление, но со смиренными мудрость». Еще один текст, притчи 16 глава, 18 стих. «Погибели предшествует гордость и падению надменность». Это всегда так. Любое падение любого человека, оно всегда связано с его «я». Это действительно корень всякого зла. Победа над гордостью – одна из наиболее важных задач в нашем духовном развитии. Если мы хотим приближаться к Богу, если мы хотим познавать Бога, если мы хотим действительного общения с Ним, нам просто не избегнуть решения этого вопроса. Это то, из чего состоит суть христианского опыта. Я хотел бы в нескольких подходах или с нескольких сторон рассмотреть этот вопрос. Сегодня мы посмотрим на природу гордости, мы посмотрим на основу, что из себя представляет гордость, откуда она возникла, почему она так опасна. Почему Бог так ее ненавидит? Почему Бог не может ее терпеть? Он просто говорит, что обязательно всякая гордость будет наказана. В следующий раз мы поговорим о разных проявлениях гордости. Дело в том, что гордость – это, я так представляю, или так называю, это многоголовая гидра. То есть это какой-то змей Горыныч, у которого отрубаешь одну голову, он вылазит с другой. С другой стороны появляется. И у каждого человека, который каким-то образом беспокоится о своем духовном состоянии, каждый человек приходит к осознанию необходимости того, что это действительно проблема, требующая самого пристального внимания. Итак, природа гордости. Во-первых, гордость берет свое начало, само понятие гордости, оно не существовало бы, если бы не существовало Бога. То есть, посмотрите, гордость – это восстание, гордость – это концентрация на себе. Гордость – это когда человек, когда я, когда человек, живущий на земле в любой точке истории, видит свою ценность сам в себе, без Бога. Это то, из чего состояла самая первая гордость. Причем эта самая первая гордость была самым первым грехом. Посмотрите, был Бог. Бог, который является все во всем. Так написано. Бог представляет собой личность, которая является источником абсолютно всего, что существует. Абсолютно всего. Вот этот абсолютный Бог, этот властелин, этот царь и владыка, который все сотворил, и все, что существовало, существовало в нем. И однажды появилась личность, которая попыталась увидеть ценность вне Бога. Люди, ангелы, херувимы, серафимы – все имеют ценность только в Боге. Так сотворен мир. Об этом основная тема Библии. Основная тема Библии говорит следующее, что вне Бога человек не имеет никакой ценности. Что вся ценность человека заключается в Боге, в его Создателе, в принадлежности к Создателю, принадлежности к Творцу. И дьявол был первой личностью, которая попытался увидеть свою собственную ценность вне Бога, который сказал: «Я что-то значу», который сказал: «Я могу чего-то достичь», который говорит: «Я, противопоставляя себя Богу, могу приобрести ценность сам в себе». Послушайте, как описывает это аллегорически пророк Исаия в 14 главе. С 11 стиха. «В преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим. Под тобою подстилается червь и черви покров твой. Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравшие народы, а говорил в сердце своем: взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему, но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». Посмотрите, дорогие друзья, это корень греха. Это самая первая точка, о которой когда-либо сказано в Библии. Самая первая точка, самый первый проблеск, который показывает нам о самом начале зла. И вот это самое начало, оно коренилось или оно представлено было гордыней. Оно было представлено тем, что личность делает этот шаг, разделяя себя, свое существование, свою ценность, свои интересы, свое будущее, разделяя с Богом. Посмотрите, преисподнюю низвержена гордыня твоя. Это действительно самое большое зло, которое имело свое начало вот тогда, в день падения сатаны. И это большое зло, которое сегодня является самой большой эпидемией в мире. Посмотрите, это не только касалось дьявола, не только сатаны, противника Божьего. Это касалось и человека, когда человек, послушав дьявола, согрешил, став на ту же самую платформу, на которой стоял сатана. Бытие 3 глава, 4 стиха. «И сказал змей жене: нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, запрещенные плоды, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Посмотри, когда дьявол подходит к человеку, дьявол предлагает ему вот эту версию. Он ему говорит: да ты сам по себе достоин того, чтобы быть Богом. Ты достоин того, чтобы занять положение. Посмотри, ты сегодня имеешь очень много. Ты сегодня существуешь так, что действительно ты благословен. Здесь очень много всего в этом райском саду. Но кое-что от тебя сокрыто. Кое-чего ты не знаешь. Кое-что Бог не дал тебе. Он сказал тебе о том, чтобы ты не трогал этого. И дьявол предлагает человеку вариант, который на его взгляд или с его представления должен был разрешить его проблему. И он говорит ему: смотри, если ты вкусишь от этого дерева познания добра и зла, тогда твои глаза откроются, ты будешь знать больше. И самое главное, ты будешь как Бог. Вы будете как боги. То есть у вас будет ценность в самих себе. Это корень гордыни. Это корень всякой гордости, которая существовала тогда и существует сегодня. Это то, с чем вы и я боремся, дорогие друзья. Это то, что живет сегодня в генах согрешившего человека. Это то, что сегодня руководит миром, который нас окружает. Вот это желание самоцентризма, желание того, что я важен. Я настолько важен, что ко мне должно быть приковано внимание. Со мной должны считаться. Мои идеи, моя система справедливости должна торжествовать. Мои взгляды должны быть приняты людьми. Мы будем говорить в следующий раз о разновидностях, о разных проявлениях гордыни человека, и вы увидите, как много ее. Насколько действительно эта многоголовая гидра проявляет себя активно через самые-самые разные сферы жизни человека, через нашу с вами жизнь. Итак, гордыня, это как человеческое «я» стоит в центре. Наше «я» стоит в центре греха. Это то, откуда грех берет свое начало. Это как представляет Библия всю вот эту историю взаимоотношений. Это действительно начинается с того, что человек начинает видеть свою собственную ценность вне Бога. Дело в том, что эта гордость настолько страшный враг, настолько большая опасность, что Бог идет на самые различные средства и применяет самые различные меры для того, чтобы помочь человечеству. Помочь человеку достичь смирения. Вы знаете, существуют самые различные формы самоутверждения. От диктаторства, открытого самоутверждения, до самоубийства, когда люди, казалось бы, уходят с земли. Но на самом деле уходят с земли для того, чтобы сказать что-то о себе. Что-то кому-то доказать. То есть самые противоположные крайности – имеют в своем корне одну и ту же причину, одну и ту же природу, проблему того, что человек действительно утверждает себя. Я хочу привести несколько примеров, библейских примеров, и немножечко на них остановиться. Примеров того, как Бог относился к гордости. Насколько это серьезная проблема, насколько это серьезный вопрос, который стоит перед каждым человеком. Дело в том, что Бог для того, чтобы привести человека в нужное положение, ставит перед собой цель. Эта цель противоположная гордости. Если гордость – это самоутверждение, то Бог на протяжении всей истории человечества добивается обратного, добивается того, чтобы человек смирился перед Ним. И это очень сложно. Иногда это стоит очень дорого. Иногда каждому из нас приходится переживать такие обстоятельства, такие ситуации, когда Бог ставит нас в положение, когда Он нас смиряет. Возможно, вы вспомните даже за прошлую неделю такие ситуации, когда Бог вас чем-то смирял. Вспомните последнюю трудность, с которой вам пришлось столкнуться. Самые разные трудности могут быть, начиная от трудностей на работе, заканчивая трудностями людей, которые не воспринимают вас, или которые каким-то образом зло вынашивают в сердце своем против вас. Самые различные трудности, которые Бог допускает нам в нашей жизни, Он допускает с одной целью. Каждого из нас, каждого человека Бог хочет смирить. Вы знаете, какая причина, почему Бог хочет смирить нас? Опять-таки, мы привыкли мерять нашей земной, человеческой меркой, человеческими стандартами. Мы представляем так, что смирение – это какое-то насильное подавление. Например, мы видим подобные вещи, происходящие в криминальном мире, когда какие-то люди, имеющие больше силы, больше влияния, они смиряют или каким-то образом ограничивают других людей. Они забирают у них то, что они заработали, они ограничивают их свободу, они причиняют им физический ущерб какой-то. И мы привыкли мерить, когда мы говорим о смирении, мы привыкли мерить вот такими мерками человеческого общества. Но когда мы посмотрим на то, что делает Бог, Бог смиряет нас с одной целью. Он видит и знает, что наилучшее существование, наилучшая форма жизни человека – это смирение. Посмотрите, все, что делает Бог, Бог возвращает человека назад в то положение, положение абсолютного богоцентризма, положение абсолютного Божьего владычества, абсолютного Его права, Его абсолютной действенности. И для того, чтобы это произошло, для этого человек должен смириться. Для этого человек внутри, в сердце своем должен осознать, что Бог все во все. Что я, все, что я имею только в Боге. Апостол Павел говорит, помните, что ты имеешь, чего бы ты ни получил. Это основная мысль Евангелия. Это основная мысль христианства. Вы знаете, такое христианство не популярно сегодня в мире. Сегодня популярно в мире христианство, которое утверждает человека, которое говорит о человеке, что он является хозяином положения, которое говорит о человеке, что в нем все ценность, которое говорит о человеке, что он достоин жить так или иначе. Вот вокруг этого философия мира сегодня строит всю свою активность религиозную. И вы можете увидеть самые разные формы вот такой философии или такой активности. Но когда мы приходим к Библии, когда мы приходим к Священному Писанию, мы видим другого Бога. Мы видим Бога, который хочет, чтобы человек смирился перед Ним. Мы видим Бога, который ищет того, чтобы человек действительно в своей внутренности, в своем сердце, в своих желаниях перед Богом мог действительно предстать пред Ним, мог припасть пред Ним, мог признать Его абсолютный суверенитет, Его абсолютную власть. В этом заключается суть того, что Бог делает здесь на земле. И делает Он это, потому что только в этом положении человек может быть абсолютно счастлив. Когда я наблюдаю за многочисленными ситуациями, когда люди строят свою жизнь. И очень часто мы сталкиваемся с такой ситуацией, когда ясное Божье Слово говорит о конкретной ситуации для конкретного человека. Но человек вместо того, чтобы смиренно принять это Слово, усиленно ищет оправдание. Усиленно ищет, каким образом объяснить то, что в его ситуации это Слово не работает. Знаете, мне приходится достаточно часто сталкиваться с разными ситуациями и с разными людьми. И вот интересный факт. Верующие люди почти все открыто признают и говорят, да, действительно, вот такой-то, такой-то принцип Священного Писания абсолютно прав. Но заметьте, почти все в это же самое время говорят, ну, в моей ситуации исключение. Так говорят жены, которые не хотят подчиняться мужьям. Они говорят, что да, это правильно, Библия точно об этом говорит. Но в моей ситуации никак это невозможно сделать. Так говорят мужья, которые не хотят любить своих жен. Они точно так же говорят, да, действительно, Библия права. Но что здесь скажешь, если так написано? Но в моей ситуации это не работает. И вот это чем занимаются люди? Они, казалось бы, признают устами всемогущество Божие, признают Его право, признают Его владычество. И вместе с этим каким-то образом пытаются отстоять свои права, которых нет, которых, по сути дела, нет. Я хочу вам показать один пример из Ветхого Завета. Книга Даниила. В книге Даниила был один человек, которого звали Навуходоносор, царь Вавилонский. Это человек, который многого достиг. И вот, когда он был в пике своих достижений, он смотрит на то, что ему удалось сделать, он смотрит на себя, и он провозглашает следующие слова. Послушайте, Даниила, 4 глава, с 26 стиха. «По прошествии 12 месяцев, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал, «Это ли не величественный Вавилон, который построил я, в дом царства, силою моего могущества и в славу моего величия. Еще речь сия была в устах царя, как был с неба голос. Тебе, говорят, царь Навуходоносор, царство отошло от тебя. И отлучат тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями, травою будут кормить тебя, как вола, и 7 времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет». Тотчас и исполнилось это слово над Навуходоносором, и отлучен он был от людей, ел траву, как вол, и орошалось тело его росою небесною, так что волосы у него выросли, как у льва, и ногти у него, как у птицы». Вы знаете, у Бога свои методы смирения каждого из нас. С кем-то Он очень длительно работает и говорит. Говорит через слово, говорит через обстоятельства, говорит через людей, которые окружают, говорит через какие-то ситуации в жизни, когда мы сталкиваемся, и мы понимаем, что это голос Божий, мы понимаем, что действительно Бог говорит о смирении. Но с кем-то у Бога есть такой особый разговор. Как в частности здесь с Навуходоносором, посмотрите, это был человек, которому было подвластно все. На то время абсолютно все, что существовало в мире, все ресурсы, все силы, все знания, все богатства тогдашней цивилизации были доступны этому человеку. И Бог ставит этого человека в такое положение, когда он ничего не может сделать. Я помню за мою жизнь несколько власть имеющих, людей, которым были открыты двери всех больниц. Некоторые из них могли купить целые клиники, настолько они были богаты. Как эти люди становились бессильны перед той или иной болезнью. И вы знаете, у Бога свои методы. Опять-таки, Навуходоносора Бог смиряет. Бог смиряет вот таким способом, когда этот человек представлял, что он действительно обладает силой, что он действительно что-то сделал. И в этой ситуации Бог через пророка обращается к нему и говорит: «Отлучь от тебя от людей». Абсолютно все то, в чем заключается твоя сила, перестанет представлять ценность для тебя и для тех людей, которые тебя окружают. Посмотрите, это происходило до того, пока Навуходоносор не смирился. «По окончании же дней тех, я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне. Я благословил Всевышнего, восхвалил и прославил Вечно Сущего, которого владычество, владычество вечное, и которого царство в роды и роды. И все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует, как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему: что ты сделал». Знаете, это были те слова или то положение, которому Бог ввел Навуходоносора. Навуходоносору не хватало признания Божьего владычества. Это то, чего не хватает сегодняшнему человечеству. Это то, что говорит о том, что в человеке живет гордыня. И даже тогда, когда люди признают Бога, очень и очень часто они хотят его признать ограниченным. Они хотят признать его Богом, которым можно манипулировать. Навуходоносор признавал Бога. Во второй главе, немножечко раньше этого, описан другой случай, когда Даниил истолковал сны, и когда было явлено ясное могущество Божие, тем не менее, для него этого было недостаточно. Нужен был еще один шаг, когда Бог привел этого человека. Вы посмотрите, какую большую цену заплатил Навуходоносор. И вы знаете, Бог идет на то, чтобы большая цена была заплачена ради того, чтобы люди смирялись. Причина? Причина в том, что человек создан для того, чтобы жить в признании Божьего владычества. И только тогда он может быть счастлив. И только тогда он может жить наполненным тем смыслом, ради которого его Бог создал. Когда он будет сосредотачивать свое внимание, свое сердце и свое сознание не на своих достижениях, не на достижениях цивилизации или людей вокруг него. Когда он будет признавать, так как признал это Навуходоносор, владычество вечное, которого царство в роды и роды. Это то, что необходимо для каждого из нас. Мы поговорим еще о двух примерах немножечко позже. Кроме Навуходоносора, который закончил так вот этот свой монолог, когда он обращался и говорил в своем покаянии, говорил о Божьем величии. Смотрите, он продолжает в 33 стихе. «В то время возвратился ко мне разум мой, и к славе царства моего возвратились ко мне сановитость и прежний вид мой, когда взыскали меня советники мои и вельможи мои, и я восстановлен на царство мое, и величие мое еще более возвысилось. Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истины и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо». Посмотри, это то, что признает Навуходоносор, что Бог силен смирять ходящих гордо. Это то, что он делает. То, что он обязательно сделает на земле с каждым человеком. Когда мы говорим о таких людях, как Навуходоносор, мы понимаем, что да, действительно, это те, которые имеют власть, те, которые действительно очень заносчивы и высокомерны. Возможно, вы сегодня можете назвать таких людей, людей, которые, может быть, в нашей памяти держали в своих руках весь мир. И мы вполне находим объяснение, что да, действительно, таких людей нужно смирять. Это то, что входит в пределы, в рамки человеческого понимания или системы человеческих ценностей. Да, действительно, правильно сделал Бог, что смирил этого человека. Так бы сказали большинство людей. Он действительно достоин того, чтобы его смирили. И смирили даже вот таким способом. Ну, 7 лет человек жил как животное. Но дело в том, что Бог часто смиряет тех людей, которые с нашей человеческой точки зрения, казалось бы, почти святые. И вот здесь часто у нас у людей возникают вопросы. Мы часто думаем, что, Господи, за что? Мы часто сравниваем, взвешиваем, даже иногда спорим с Богом. Когда мы говорим о том, что делает Бог в жизни человека, но очень часто мы не замечаем одной простой вещи. Дело в том, что Бог у каждого человека пытается вытравить, пытается убрать и удалить, помочь ему освободиться от этого самого большого зла, которое существует в нашей жизни, от гордыни. Следующий пример, о котором я хотел бы остановиться, это известный пример, еще один пример из Ветхого Завета. Этого человека звали Иов. Иов, конечно, отличается от Навуходоносора. Если Навуходоносор – жестокий захватчик, который захватил полмира, который игнорировал Бога, который ставил себя выше, то Иов был другим человеком. Иов был человеком, о котором даже в аудиенции между Богом и дьяволом было сказано в самом начале, что он человек богобоязненный. Сам Бог дает такую оценку. Посмотрите, Бог дает оценку Иову и говорит, первая глава книги Иова, 8 стих. «И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». Казалось бы, ладно, нужно смирить Навуходоносора, но а Иова что-то смирять? Ведь он, если поставить его в сравнении с остальным человечеством, он почти что ангел Господень. Сам Бог говорит о нем, что он богобоязненный, благочестивый, удаляется от зла. Самые высшие оценки, которые только можно себе представить. Но когда Бог допускает испытание Иову, он допускает это не только по причине того, что между им и дьяволом есть вопросы, которые нужно решить. Не только для того, чтобы доказать дьяволу правоту Иова. Он допускает для того, чтобы еще и Иова научить определенному уроку. Для того, чтобы помочь Иову смириться. Вы знаете, это то, что Бог делает в нашей жизни очень часто. Даже тогда, когда вы вчера только победили какую-то большую проблему, и вы чувствуете, как камень с ваших плеч упал. Вы чувствуете, как Бог открыл вам новую дорогу, новую перспективу. Вы видите победу. Победу в духе, победу тогда, когда вы простили обиду, победу тогда, когда вы смогли сделать добро тем людям, которые являются вашими врагами и так далее. И вот после этого вдруг вы обнаруживаете себя опять в положении, когда давят вас. Или обстоятельства, или здоровье, или люди, или еще какие-то причины или проблемы в вашей жизни. И вот в таких ситуациях мы склонны задавать Богу вопросы, вместо того, чтобы посмотреть и научиться смирению. Вы знаете, дорогие друзья, если посмотреть на каждого сидящего здесь, я знаю, что у каждого из нас в нашей жизни можно найти такие ситуации, где мы скажем, что мы страдаем несправедливо. Не так ли? Это характеристика общества. И мы постоянно боремся с этими вопросами. Мы постоянно задаем их себе, может быть, людям, может быть, Богу даже. Нам кажется, почему меня это постигло? Почему против меня? Почему на меня это все? Вы знаете, это говорит о том, что у Бога есть разговор с нами. Опять-таки, у каждого из нас свой уровень духовный. У каждого из нас Бог решает свою задачу. Совсем не обязательно. Посмотрите, когда друзья пришли к Иову, они пришли, чтобы посочувствовать ему. Ну, посмотрите, их оценка того, что происходило в жизни Иова, абсолютно не соответствовала божественной оценке или реальности существовавшей тогда. И очень часто, друзья, мы впадаем в такую проблему. Когда мы видим людей страдающих, когда мы каким-то образом видим или себя ниже, или себя выше других, и мы начинаем давать оценки. Мы начинаем каким-то образом измерять, за что, как, почему это происходит. Но на самом деле, каждому из нас нужна доза смирения. Каждому. Независимо от того, где мы находимся в нашем духовном опыте. Или мы делаем только первые шаги за Иисусом Христом, и нам нужно смиряться в одних сферах. Или мы уже ветераны христианства. И Бог допускает нам, и таким людям допускает какие-то свои собственные проблемы, собственное разочарование, для того, чтобы привести нас в большую степень смирения. И вопрос только заключается в следующем, дорогие друзья. Или мы будем сосредотачиваться на проблеме и чувствовать себя обездоленными, чувствовать себя обиженными, чувствовать себя под давлением. Или же мы сосредоточимся на вот этом процессе смирения, на возможности смириться. Это сложно. Я знаю, это сложно. Я сам это каждый день переживаю. Я знаю, что это самый реальный христианский опыт, когда мы с вами учимся смирению. И учиться ему мы можем только тогда, когда Бог ставит нас в обстоятельства, где нам нужно смиряться. Где мы смотрим на Бога, смотрим на наши взаимоотношения с Ним. Где мы не свои права отстаиваем, а где мы склоняемся перед Ним и говорим: «Говори, Господи, Ты имеешь на это право». Это то, что происходило в ситуации с Иовом. Посмотрите, я привел здесь текст из самой последней части этой истории книги Иова, 38 глава. В 38 главе с 1 стиха она начинается тем, когда Бог начинает говорить. Бог начинает говорить. Бог слушал. Слушал Иова, слушал его друзей, слушал их умозаключения, их философии, как они взвешивали все эти вещи и давали какие-то оценки. И в 38 главе он начинает говорить. Он начинает говорить очень интересным образом. Послушайте, он обращается к этому человеку, страдальцу Иову, к человеку, который изнеможден, который даже по нашим человеческим оценкам, казалось бы, нам нужно оставить его в покое. Он обижен судьбой, он не имеет здоровья, инвалид, который абсолютно от всего отрезан. Посмотрите, когда Бог подходит к нему, он видит что-то более ценное, чем его болезнь, чем его боль. Бог видит ценность состояния души Иова. И он обращается к нему для того, чтобы помочь ему понять, помочь ему сделать этот шаг в смирении, следующий шаг в смирении. Послушайте, что говорит Бог, обращаясь к Иову. Господь отвечал Иову из бури и сказал: «Кто сей, омрачающий провидение словами без смысла? Припаяшь ныне чресла твои, как муж, я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне. Где ты был, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь? Или кто протягивал по ней верфь? На чем утверждены основания ее? Или кто положил краеугольный камень ее?» Это Божий урок, который Бог преподал страдающему Иову. Он обращается к нему и говорит: посмотри, давай сначала мы разберемся, кто есть кто. Давай мы посмотрим, как мы разговариваем. Это действительно тот урок, который каждому человеку нужно выучить. Это тот урок, который Иисус Христос преподавал людям, которые ходили за Ним. Он говорит, если кто хочет идти за Мною, давайте начнем прежде всего с одного важного фактора – отвергни себя. Что значит «отвергни себя»? Как вы представляете это «отвергни себя»? Это значит отказаться от своих прав, от своих требований, от своих амбиций. Иисус Христос говорит, если ты приходишь, хочешь идти за Мной, с этого должно начаться твое христианство. И эта идея, братья и сестры, на сегодняшний день очень и очень незнакома человечеству. Сегодня человечество строится на других принципах. Оно строится на отстаивании своих прав, на превозношении своих прав над правами других, на том, что люди требуют чего-то у Бога, они какие-то права предъявляют даже Богу, пытаются представить, что они имеют право на что-то. На самом деле, когда Бог подошел к Иову, Он говорит, давай начнем сначала, давай посмотрим, кто здесь хозяин. Посмотрите, как Иов реагирует. Эти Божьи слова продолжаются всю 38 главу и почти до конца 39 главы. Бог продолжает усиливать вот этот пункт или эту идею, которую он представил здесь. Это то, что он говорит нам с вами. Он пытается сказать тебе и мне, дорогой друг, он пытается сказать, что Бог является тем, кто действует по своему праву. Иов признает это. Посмотрите, есть такой элемент в конце 39 главы, такой момент, когда кажется, что Иов покаялся. Почти покаялся. Но после этого покаяния Бог не останавливает процесс. Бог почему-то берет еще слово, и Он еще говорит. И Он говорит до тех пор, пока не наступает настоящее покаяние Иова, которое описано в 42 главе. Давайте посмотрим вот это, я так называю, признание Божьего величия. Иов пришел к такой точке, когда отрицать Божье величие было бессмысленно. Послушайте, 39 глава, 31 стиха. «И продолжал Господь и сказал Иову, будет ли состязающийся со Вседержителем еще учить? Обличающий Бога пусть отвечает ему». И отвечал Иов Господу и сказал, «Вот я ничтожен. Что буду я отвечать тебе? Руку мою полагаю на уста мои. Однажды я говорил, теперь отвечать не буду. Даже дважды, но более не буду». Посмотрите, вот это состояние, к которому Иов пришел, после того, когда он увидел Бога, когда услышал Его Слово, когда увидел то, что его, у него нет аргументов, которые он может противопоставить Богу. И он, казалось бы, смиряется. И действительно, это какой-то шаг смирения. Действительно, это то, что Иов открыл для себя. Он говорит, я раньше говорил, теперь не буду. Но посмотрите, Бог продолжает. И Бог преподает второй урок, 40 глава. «И отвечал Господь Иову из бури и сказал, припаяшь, как муж, чесла твои, я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне. Ты хочешь не спровергнуть суд мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя? Украсть же себя величием и славой, облекись в блеск и великолепие, излей ярость гнева твоего и посмотри на все гордо и смири его. Взгляни на всех высокомерных и унись их, и сокруши нечестивых на местах их». 9 стих. «Тогда и я признаю, что десница твоя может спасать тебя». Это был еще один урок, который Бог преподал. И он продолжал всю 40 главу и всю 41 главу. Бог говорит то же самое, объясняя это разными примерами, подчеркивая это. Вы знаете, когда Иов услышал этот второй урок, единственной его реакцией было действительное смирение. Посмотрите, что он говорит в 42 главе с 1 стиха. «И отвечал Иов Господу и сказал, я знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей, омрачающий провидение, ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, и я буду говорить. И что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слухом уха, теперь же глаза мои видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. Вот это смирение. Вот это та точка, к которой Бог привел Иова. Это та точка, которая была необходима для Иова. Вы знаете, если вы следуете за Иисусом Христом, если вы христианин, если вы в своей жизни ощущаете, что ваше христианство, ну, где-то немножечко буксует, оно не имеет той полноты, которую оно должно иметь, это значит о том, что вам нужно немножечко ближе приблизиться к Богу. А это возможно только в одной ситуации, только когда Бог нас смирит, когда мы смиримся перед Ним. Посмотрите на вашу жизнь. Посмотрите на те обстоятельства, в которых вы находитесь сегодня. Посмотрите, с чем вы боретесь сегодня. Посмотрите на те вещи, на те события, на те обстоятельства, против которых вы протестуете. Попытайтесь увидеть Божью руку. Попытайтесь научиться вот этому подвигу, истинному христианскому подвигу. Подвигу следования за Иисусом Христом. Как мало сегодня этого в христианстве. Как мало сегодня христиан, которые действительно знают силу христианской жизни, знают силу и красоту смирения. Как хотелось бы молиться и просить Бога о том, чтобы Он научил каждого из нас поставить этот вопрос смирения как вопрос номер один в своей жизни, как то, что действительно открывает нам ворота Божьей благодати, как то, что действительно открывает вот этот процесс, когда мы можем наполняться Его присутствием. Именно об этом говорил Иисус Христос. Именно это Он демонстрировал Своим примером. Посмотрите, пожалуйста, послание к филиппийцам, 2 глава, с 3 стиха. Апостол Павел обращается к этой церкви, к верующим, которые жили в этой церкви в то время, и говорит следующее. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя». Посмотрите, это вот то, о чем мы говорили в практике церковной жизни, или в практике жизни в семье, или в практике ваших взаимоотношений, где бы они ни были, какие бы отношения ни были. Бог обращается к нам через апостола Павла и говорит, ничего не делайте по любопрению или по тщеславию. То есть не делайте для того, чтобы переспорить друг друга. Не делайте потому, что вы хотите, чтобы ваша идея или ваша мысль восторжествовала, чтобы ваша слава вам была приписана, что вы действительно что-то из себя представляете или что-то значите. Но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Братья и сестры, я хотел бы спросить сегодня, насколько это сложная вещь? Да, мы можем об этом говорить. Мы можем провозглашать и проповедовать эти вещи. Но если посмотреть реально в нашу жизнь, посмотреть, из чего состоит наше христианство, и мы можем увидеть, что вот с этим принципом, чтобы почитать один другого высшим себя, наибольшая проблема. Наибольшая проблема. Мы пытаемся это как-то другое определение этому дать и сказать, ну да, почитать другого высшим себя, это ну не обижать других, ну вести с ними по справедливости, вот, и так далее. Не об этом сказано. Сказано о том, чтобы почитать другого выше себя. Мы говорим, ну да, мы почитаем выше нас, но вот того можно почитать, ну он все-таки знает много, он достоин того, вот этого можно, а этого никак нельзя. Ну как его можно почитать высшим себя, когда он такой негодяй? Это философия современного христианина. И действительно, для того, чтобы научиться жить вот этими принципами, которые представляют, для этого нужно абсолютно пересмотреть всю свою философию жизни или весь подход. Для этого нужен Христов подход. Вот в чем мир в церкви. Мир в церкви в этом и заключается, что люди говорят религиозные слова, но философией живут мира сего. Потому что эта философия, это принципы взаимоотношений, которые в мире. Христос говорит, даже язычники могут делать добро тем, кто им делает добро. А вы, верующие люди, вы должны способны быть делать добро врагам вашим. Я хочу задать сегодня вопрос, что стало с этим принципом, где он? Стоял ли он перед нами целью когда-либо? Видели ли мы в этом сущность нашего христианского опыта, процесса следования за Христом? Апостол Павел объясняет здесь, посмотрите, он продолжает, 5 стих говорит, «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». И дальше приводит пример. Дальше говорит, «Он, будучи образом Божьим», то есть он занимал больший пост, чем кто-либо из людей когда-либо может занять во Вселенной. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но он добровольно уничижает себя. Смотрите, апостол объясняет и говорит, смотрите, вот это путь, которым Бог хочет вести каждого христианина. Это самое большое благословение. Он говорит, гордыня – это зло. Самоцентризм, наше «я», наш эгоизм – это зло, которое берет свое начало с момента дьявольского падения с небес. Но Христос приходит и приносит абсолютно другую категорию отношений. Он учит нас ценностям, которые для нас, людей, неизвестны, они странны нам. Человеку эти ценности странны, они чужды человеку. Это мы можем делать только в Иисусе Христе и только с Ним. Поэтому апостол Павел говорит, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, послушайте эти слова, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Дорогие друзья, смиряем ли мы себя? Ставим ли мы это перед собой ценностью? Не просто каким-то подвигом, каким-то действием, которое нужно выполнить, а как истинной ценностью, в которую мы поверили, ради которой мы живем, которой мы отдаем себя, свое время, свои силы. Это то, что люди достигают. Так, как люди достигают диплома юриста или диплома врача, когда они день и ночь учат уроки, изучают предметы, сдают экзамены, проходят практику. Была ли когда-либо перед нами поставлена эта цель – смирил себя? Послушайте, как заканчивается этот отрывок. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних». Вот это парадокс христианства. Это парадокс вот тот, о котором Иисус Христос сказал, когда Он провозглашал, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя». Если кто хочет действительно иметь жизнь, кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет его. Кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее.
Служение Слова Благодати имеет своей целью распространение влияния истины Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!